Он извинился, что не прибрано. Сашу так неожиданно увезли. И мне стало стыдно, что вместо того, чтобы прибрать комнату, я стояла у окна, как дура. Ох, какой я голодный! Оказывается, я страшно голодный. И мы сели пить чай и разговаривать о Саше. Совсем забыла сказать, что, уходя из клиники, мы сговорились с одной сиделкой, что она будет звонить каждый час, как себя чувствует Саша. При этом Петя отдал ей все, что у него было. Должно быть порядочно, потому что у нее стало испуганное лицо, и она стала совать деньги обратно. Теперь она позвонила в 2 часа дня и сказала, что все идет нормально. «Нормально?» – кричал Петя.
«Нормально».
«А как себя чувствует?»
«Нормально».
Через час она снова позвонила. Я опять сказала, что нормально.
«Покряхтывает маленько», —
добавила она, подумав. Я слышала, как тот же голос, который недавно предлагал Пете горячий чайник, сказал с негодованием. «Петя, не сходите с ума! Что значит «покряхтывает»? А вы бы, думаете, не кряхтели?» Так продолжалось весь день. К вечеру я робко сказала, что хорошо бы пройтись и посмотреть Ленинград. Но у него стало такое расстроенное и испуганное лицо, что я осталась. «Я буду вас развлекать, ладно?» И он стал показывать мне свою последнюю работу – проект памятника Пушкину к 100-летнему юбилею. Пушкин был изображен шагающим по набережной Невы против ветра в развивающейся шинели с упрямым вдохновенным лицом. Это был молодой романтический Пушкин, похожий на негра, погруженный в себя и втайне веселый. «Нравится?» «Очень. А я и не знала, что вы занялись скульптурой». Он стал объяснять, почему он занялся скульптурой. Потом неожиданно перешел к шахматному турниру в Москве с участием Ласкера и Капабланки. Потом к международному положению. При этом он все время прислушивался, не звонит ли телефон. И во всем, что он говорил, будь то Итало-Абиссинская война, была только Саша и Саша. В 8 часов сиделка почему-то не позвонила, и мы опять побежали в клинику и снова говорили, на этот раз с той милой медсестрой, которая посоветовала нам ловить профессора после обхода. В общем, все было хорошо, а сиделка не позвонила потому, что ей, оказывается, совестно было так часто беспокоить. Мы вернулись, и Петя стал знакомить меня с семейством фотографа-художника, с его маленькой изящной седой супругой и с такой же маленькой изящной седой сестрой супруги. Сам хозяин почему-то жил постоянно в Москве, но мне показали его портрет, и он оказался представительным мужчиной с красивой шевелюрой и в бархатной куртке, настоящий фотограф-художник, и даже, пожалуй, больше художник, чем фотограф. Во 2 часу меня отправили спать на Сашину постель, а Петя сказал, что ему не хочется спать, и устроился с книгой под телефоном. Сиделка звонила теперь аккуратно, но каждый раз извинялась за беспокойство. Я уснула после одного из таких разговоров, но спала, кажется, только 1 минуту, когда кто-то быстро, коротко постучал в стену, и я вскочила, не понимая, где я и что со мной. В коридоре был свет, и оттуда слышались голоса, как будто несколько человек громко говорили, перебивая друг друга. В ту же минуту Петя, со сна показавшийся мне каким-то длинным уродом, вбежал в комнату и затанцевал. Потом перегнулся через стол и стал что-то снимать со стены. «Петя, куда вы? Что случилось?» «Мальчик!» — заорал он. «Мальчик!» Все летело на пол, потому что он снимал со стены какой-то большой портрет в тяжелой раме и сперва стал на колени, а теперь ходил по столу и старался залезть между стеной и портретом. «А Саша? Как Саша? Вы сошли с ума! Зачем вы снимаете эту картину?» «Я обещал подарить ее Розалии Наумовне, если все обойдется!» Он слез со стола, поцеловал меня и заплакал.